Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. Не для того, чтобы с высоты познанной истины доктринерски судить русскую интеллигенцию, и не с высокомерным презрением к ее прошлому писаны статьи, из которых составился настоящий сборник. С болью за это прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной страны. Революция 1905-6 годов и последовавшие за нею события явились как бы всенародным испытанием тех ценностей, которые более полувека, как высшую святыню, блюла наша общественная мысль. Мы не судим прошлого, потому что нам ясна его историческая неизбежность. Но мы указываем, что путь, которым до сих пор шло общество, привел его в безвыходный тупик. Наши предостережения не новы. То же самое неустанно твердили от Чаадаева до Соловьева и Толстого все наши глубочайшие мыслители. Их не слушали, интеллигенция шла мимо них. Может быть, теперь, разбуженная великим потрясением, она услышит более слабые голоса. Слово «интеллигенция» может употребляться, конечно, в различных смыслах. История этого слова в русской обиходной и литературной речи могла бы составить предмет интересного специального этюда. Нам приходит на память, в каком смысле говорил в тургеневской «Странной истории» помещик-откупщик. Цитата. «У нас смирно. Губернатор — меланхолик, губернский предводитель — холостяк. Впрочем, послезавтра в дворянском собрании большой бал. Советую съездить. Здесь не без красавиц. Ну и всю нашу интеллигенцию вы увидите». Мой знакомый, как человек, некогда обучавшийся в университете, любил употреблять выражения «ученый». Он произносил их с иронией, но и с уважением. Притом известно, что занятие откупами вместе с солидностью развивало в людях некоторое глубокомыслие. Конец цитаты. Мы разумеем под интеллигенцией, конечно, не публику, бывающую на балах в дворянском собрании. Мы разумеем под этим наименованием даже не образованный класс. В этом смысле интеллигенция существует в России давно, ничего особенного не представляет и никакой казаческой миссии не осуществляет. В известной мере образованный класс составляла в России всегда некоторая часть духовенства, потом первое место в этом отношении заняло дворянство. Роль образованного класса была и остается очень велика во всяком государстве. В государстве отсталом, лежавшем не так давно на крайней периферии европейской культуры, она вполне естественно является громадной. Не об этом классе и не о его исторически понятной, прозрачной роли, обусловленной культурной функцией просвещения, идет речь в данном случае. Интеллигенция в русском политическом развитии есть фактор совершенно особенный. Историческое значение интеллигенции в России определяется ее отношением к государству, в его идее и в его реальном воплощении. С этой точки зрения интеллигенция как политическая категория объявилась в русской исторической жизни лишь в эпоху реформ и окончательно обнаружила себя в революцию 1905-7 годов. Идейно же она была подготовлена в замечательную эпоху 40-х годов. Нравственность, нравственные оценки и нравственные мотивы занимают в душе русского интеллигента совершенно исключительное место. Если можно было бы одним словом охарактеризовать умонастроение нашей интеллигенции, нужно было бы назвать его морализмом. Русский интеллигент не знает никаких абсолютных ценностей, никаких критериев, никакой ориентировки в жизни, кроме морального разграничения людей, поступков, состояний на хорошие и дурные, добрые и злые. У нас нужны особые настойчивые указания, исключительно громкие призывы, которые для большинства звучат всегда несколько неестественно и аффектированно, чтобы вообще дать почувствовать, что в жизни существуют или, по крайней мере, мыслимы еще иные ценности и мерила, кроме нравственных. Что наряду с добром душе доступны еще идеалы истины, красоты, божества, которые также могут волновать сердца и вести их на подвиги. Ценности теоретические, эстетические, религиозные не имеют власти над сердцем русского интеллигента, ощущаются им смутной, неинтенсивной, во всяком случае, всегда приносятся в жертву моральным ценностям. Теоретическая, научная истина, строгое и чистое знание ради знания, бескорыстное стремление к адекватному интеллектуальному отображению мира и овладению им никогда не могли укорениться в интеллигентском сознании. Вся история нашего умственного развития окрашена в яркий, морально-утилитарный цвет. Правосознание нашей интеллигенции могло бы развиваться в связи с разработкой правовых идей в литературе. Такая разработка была бы вместе с тем показателем нашей правовой сознательности. Напряженная деятельность сознания, неустанная работа мысли в каком-нибудь направлении всегда получают свое выражение в литературе. В ней, прежде всего, мы должны искать свидетельство о том, каково наше правосознание. Но здесь мы наталкиваемся на поразительный факт. В нашей богатой литературе в прошлом нет ни одного трактата, ни одного этюда о праве, которые имели бы общественное значение. Ученые юридические исследования у нас, конечно, были, но они всегда составляли достояние только специалистов. Не они нас интересуют, а литература, приобретшая общественное значение. В ней же не было ничего такого, что способно было бы пробудить правосознание нашей интеллигенции. Можно сказать, что в идейном развитии нашей интеллигенции, поскольку оно отразилось в литературе, не участвовала ни одна правовая идея. И теперь в той совокупности идей, из которой слагается мировоззрение нашей интеллигенции, идея права не играет никакой роли. Нет, я не скажу русскому интеллигенту «верь», как говорят проповедники нового христианства, и не скажу также «люби», как говорит Толстой. Что пользы в том, что под влиянием проповеди люди в лучшем случае сознают необходимость любви и веры? Чтобы возлюбить или поверить, те, кто не любит и не верит, должны внутренне обновиться. В этом деле сознание бессильно. Для этого должна переродиться самая ткань духовного существа человека, должен совершиться некоторый органический процесс в такой сфере, где действуют стихийные силы, в сфере воли. Одно, что мы можем и должны сказать русскому интеллигенту, это «постарайся стать человеком». Став человеком, он без нас поймет, что ему нужно — любить или верить, и как именно. Потому что мы не люди, а калеки, все, сколько нас есть, русских интеллигентов, и уродство наше, даже не уродство роста, как это часто бывает, а уродство случайное и насильственное. Мы калеки, потому что наша личность раздвоена, что мы утратили способность естественного развития, где сознание растет заодно с волею, что наше сознание, как паровоз, оторвавшийся от поезда, умчалось далеко и мчится впустую, оставив в туне нашу чувственно-волевую жизнь. О русском студенчестве в прогрессивных кругах принято говорить только в восторженном тоне. Эта лесть приносила и приносит нам много вреда. Не отрицая того хорошего, что есть в студенчестве, надо, однако, решительно указать на его отрицательные стороны, которых в конечном итоге, пожалуй, больше, чем хороших. Прежде всего, надо покончить с пользующейся правами неоспоримости легендой, будто русское студенчество целой головой выше заграничного. Это уже по одному тому не может быть правдой, что русское студенчество занимается, по крайней мере, в два раза меньше, чем заграничное. Этот расчет я делаю не на основании субъективной оценки интенсивности работы, хотя, несомненно, она у русского студента значительно слабее, но на основании объективных цифр, дней и часов работы. У заграничного студента праздники и вакации поглощают не более третьей части того времени, которое уходит на праздники у русского. Но и в учебные дни заграничный студент занят гораздо больше нашего. В России больше всего занимаются на медицинском факультете. Ну и там количество обязательных лекций в день не превышает 6, на юридическом — 4-5, тогда как французский медик занят 7-8 часов. У нас на юридическом факультете студенты, записывающие профессорскую лекцию, насчитываются немногими единицами. На них смотрят с удивлением, товарищи трунят над ними. Зайдите в парижскую Эколь де Труа, и вы увидите, что огромное большинство слушателей записывают, что говорит профессор. Да и как мастерски записывают. Я по сей время помню свое удивление, когда познакомился с записками одного среднего французского студента, который у нас сошел бы за неразвитого. Ему не надо было перебелять своих записей, так умело схватывал он центральные мысли профессора и облекал их в уме в литературную форму. А ведь без записывания слушание лекции имеет мало значения. Каждый психолог знает, что нет возможности непрерывно поддерживать пассивное внимание в течение не то что 5 часов, но даже 1 часа. Только редкий ораторский талант может захватить внимание студента и держать его на одном уровне в продолжении всей лекции. В большинстве случаев внимание непременно хоть на минуту отвлечется, направится в другую сторону. Слушатель утратит связь идеи и, в сущности, потеряет всю лекцию. А как слушают наши студенты? Точно гимназисты, они читают на лекциях посторонние книги, газеты, переговариваются и прочее, прочее. Само посещение лекции происходит через пень-колоду, случайно, больше для регистрации. Откровенно говоря, русское посещение лекции не может быть признано за работу, и в огромном большинстве случаев студент в университете, за исключением практических занятий, вовсе не работает. Он работает, и притом лихорадочно, у себя дома, перед экзаменами или репетициями, зубрят до одурения краткие, приспособленные к программе учебники или размножившиеся компендиумы. Превосходство русского студенчества над студентами англоамериканскими листицы нашей молодежи основывают на том, что английские студенты на первый план выдвигают спорт и заботу о своих мышцах, что из них вырабатывается мускулистое животное, чуждающееся каких-либо духовных интересов. Это опять-таки неправда. Конечно, в быте английских студентов есть много традиционно английского, что русскому покажется странным, даже недостойным интеллигентного человека. Но нельзя все-таки упускать из виду, что английское, мускулистое животное, о котором с таким презрением говорят наши интеллигенты, во многих отношениях составляет недосягаемый идеал для русского интеллигента. Английский студент прежде всего здоров. В английских университетах вы не найдете, как среди русской революционной молодежи, 75% анонистов. Английский студент в огромном большинстве случаев не знает публичных домов. Про русских передовых студентов вы этого не скажете. Английское мускулистое животное подходит к женщине с высокими чувствами и дает ей физически здоровых детей. В Англии интеллигенция есть прежде всего и физический оплот расы. Она дает крепкие и могучие человеческие экземпляры. В России самая крепкая физическая часть нации — духовенство, пройдя через интеллигенцию, мельчает и вырождается, дает хилое, золотушное, близорукое потомство.